Глава Комитета парламента по социальной политике и здравоохранению, врач Александр Плеев, о распространении ковида.
Во-первых, коллективный иммунитет, он как-то назревал, безусловно, но прошло определенное время, как говорят почти специалисты. После заболевания, к сожалению, иммунитет бывает только год. И как раз вот год прошел, когда у нас был первый, так сказать, взрыв вот этого заболевания в прошлом году, в октябре началось, октябрь-ноябрь, серьезная вспышка была полная. Вот как раз таки год прошел, у людей пропал этот иммунитет, люди не привились, к сожалению, 95% населения, можно сказать, не привилось. И поэтому люди заново начинают заболевать. Половина это заново начинают заболевать, половина это те, которые не переболели. То есть что произошло? Я об этом тоже не раз предупреждал и говорил. Вот когда мы праздновали вот эти все праздники, которые в сентябре были, тем более с августа я уже начал предсказывать, что будет вспышка в конце сентября-октября. И тем более у нас массовые празднества были. Были свадьбы большие, были мероприятия, и это ожидалось, в принципе, потому что люди не соблюдают вот те меры, которые предписываются эпидемиологами. Это результат беспечного отношения к своему здоровью.
Вы бываете в красной зоне, видите, в каком состоянии находятся сейчас пациенты, люди. Изменилась ли как-то клиническая картина? Может быть, болезнь тяжелее протекает? Может быть, какой-то инкубационный период сократился? И что там, какова статистика смертности?
Безусловно, да, по сравнению с прошлым годом изменилась, конечно же, клиническая картина заболевания. Да, действительно сократился инкубационный период, во-первых. Во-вторых, очень тяжело проходит заболевание. Смертность выше, чем в прошлом году. И тяжелее протекает. Очень много тяжелых, как раз таки вот больных, которые вот сейчас мы практически даже заполнили половину чистой зоны. Потому что уже в красной зоне не помещаются реанимационные, я имею в виду, больные. У нас, по крайней мере, тяжело на самом деле, потому что большинство попадает уже, поступает в больницу с тяжелыми дыхательными расстройствами, которые нуждаются аппаратной поддержке, кислородной поддержке. На самом деле болезнь более тяжело протекает.
А смертность увеличилась ли?
Да, смертность увеличилась по сравнению с прошлым годом, потому что болезнь тяжело протекает. Она более молниеносна, нежели в прошлом году. Если в прошлом году у врачей были какие-то, например, время, чтобы как-то начать терапию, то буквально на второй день после заболевания у многих уже такие тяжелые дыхательные расстройства, что уже надо переводить на кислородную поддержку.
Скажите, а как справляется персонал инфекционной больницы? Сейчас на этих людях основная тяжесть борьбы с болезнью. И еще вопрос, придется ли, по-вашему, разворачивать уже вторую красную зону?
Ну, в принципе, вторая красная зона уже развернулась. Она развернулась и даже уже заполнилась, потому что развернули опять в детской больнице, один этаж развернули, и он практически за два дня уже заполнился, потому что в инфекционной больнице уже не было мест. И вот за выходные практически эта зона красная, дополнительная зона, которая у нас дислоцируется в детской больнице на третьем этаже, она практически тоже заполнена. Персоналу очень тяжело, на самом деле очень тяжело, потому что многие медики тоже сами болеют, многие вышли из строя и практически вот они работают на пределе. Но, в принципе, это героический труд. Побывав в этой красной зоне, каждый оценит, что это не шутки на самом деле, это болезнь не шутки. И многие до сих пор есть ковид-диссиденты, которые говорят, что это грипп, это обычно. Вот люди как раз таки, с кем я встречался буквально до этого. Ну, это же простой грипп. Потом через день мама поступает в тяжелейшем состоянии. Вот это, к сожалению, они через себя как только пропускают, и вот когда через себя проходят, вот, то есть близких, родных, вот тогда только понимают, как это страшное заболевание. А так, к сожалению, у нас население пока что не поняло, что это и есть на самом деле чума 21 века, с которой надо бороться только лишь достаточными серьезными ограничительными мероприятиями. Ну, эти мероприятия, в принципе, так сказать, не мы выдумали, это человечество к этому шло, и эти мероприятия должны обязательно соблюдаться. Должны серьезные ограничительные меры. Я не говорю о том, чтобы жестко закрыть границу, потому что граница не дает этого. Как бы мы границу не закрывали, когда внутри вот уже у нас внутри курсирует этот вирус, если внутри идет серьезное, так сказать, заражение, и люди не готовы ограничивать себя в каких-то моментах, идут на активные контакты с зараженными, тогда, конечно, эта болезнь пока что не успокоится.
Ну, более того, мы помним, да, тот период, когда все-таки была закрыта граница, все равно находилась часть населения, которая не соблюдала карантин и сразу по приезду выходила в город. В период первой волны на помощь медикам бросились и волонтеры. Насколько сейчас нужно привлекать людей со стороны? Нужна ли помощь и актуально ли это?
Да, 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 в самом деле почему-то есть волонтеры, безусловно, есть, мы их видим, и мы им очень благодарны, но почему-то волонтерское вот это движение в этом году спало. Я бы хотел обратиться к тем молодым людям, которые, в принципе, в себе видят это волонтерство, потому что нам нужно действительно, волонтерство нам нужно, потому что хрупкие девочки, которые не могут порой поднять тяжелого, там, 120-килограммового пациента, и вот как в этот момент нам нужно, на самом деле, волонтерство. Помощь нужна в основном среднему медперсоналу, да и врачам, в принципе, и врачам, и среднему медперсоналу, и младшему медперсоналу. Нужно вот это все сделать.
Недавно власти ввели ограничения, они касаются запрета на вот массовые скопления людей, на торжества, образовательные учреждения не работают, спорткомплексы, и рекомендуют носить маски в общественных местах. Вот как, по-вашему, достаточно ли эти меры для того, чтобы бороться с ковидом? И еще все-таки вопрос. Не каждый все-таки, будем откровенными, соблюдает этот масочный режим в тех же такси, несмотря на работу.
Фактически 90% людей не соблюдают, если честно. Даже 95% не соблюдают. Город видишь и не увидишь, фактически из 100 человек увидишь максимум 5-6 человек с маской. Не больше, к сожалению.
Ну вот все-таки меры оперштаба, да, которые рекомендуют, они насколько вообще эффективны, если все-таки их реально соблюдать?
Если бы эти меры соблюдались, оперштаба, тогда бы, в принципе, болезнь как бы спала. Потому что достаточно эффективны, если честно сказать, меры, которые как бы прописаны в протоколах и прописаны в постановлениях, но они же не соблюдаются на самом деле. Вот сейчас надо исполнить вот эти законодательные акты, подзаконные акты надо исполнять. А исполнение у нас сильно страдает. На самом деле. Все равно мы так и иначе слышим, что там собирались по 350 человек, там в каких-то ресторанах, там собирались. И после этого, по-любому, вот мы медики, мы врачи сидим и все, ждем через несколько дней взрыв. И бывает то, что такой же взрыв. Даже после вот этих ограничительных мер есть такие случаи, когда массовое скопление все равно идет. И после этого массового скопления по-любому увеличивается количество поступающих в красную зону, тем более в реанимационное отделение. Я бы обратился к тем людям, к группе риска. Группа риска – это возраст, группа риска – это сахарный диабет, группа риска – это хронические заболевания, легочные, дыхательные заболевания. Они находятся в группе риска. И как раз таки вот эти люди не предохраняются. Они, как люди, все равно идут на похороны, все равно идут. И после этого уже через несколько дней поступают уже в тяжелейшем состоянии в реанимационное отделение. Уже минуя красную зону, потому что у них как раз молниеносно развивается вот это заболевание. Сегодня, например, там 2% КТ, уже завтра 70% КТ. Но это не у здоровых молодых или там среднего возраста людей, это у людей, которые реально являются подвержены группе риска, вот эти люди. И они, к сожалению, недооценивают эту свою ситуацию, недооценивают свое положение. Молодой человек его переносит спокойно, он даже не чувствует заболевание. Он же быстро передает его тому, который как губка впитывает этот вирус, и уже от этого вируса он никуда не денется.
Спасибо. И последний вопрос, он касается вакцинации. Как с ней обстоит дело в нашем обществе?
На самом деле очень плохо обстоит дело с вакцинацией. Я думал, что когда в этом году завезли вакцинацию, я думал, что люди как бы поймут ситуацию и хотя бы процентов. Я не ждал большие проценты, но хотя бы 15-20% привилось население. Хотя для коллективного иммунитета нужно 70-80%. Все равно ковид-диссиденты нас победили, можно сказать. Да и, в принципе, если честно, я это не первый раз говорю, что нету никакой абсолютно пропаганды. Нету ни по средствах информации, нету ни по телевидению, что реально вакцинация нужна. Нужна, если молодому человеку вакцинация может быть и не нужна, то она нужна его престарелым родителям или дедушке и бабушке. И это он должен понять, что ну, да, ладно, он проскочит. у него не будет никаких клинических проявлений. А он придет, и бабушка заразится, дедушка заразится, и он уже не спасется. Не спасется. И вот это надо понимать. И для себя надо вакцинироваться. Вакцинироваться надо для тех групп риска, которые могут реально погибнуть. Вакцинация – это не страшно. Это то, что говорят ковид-диссиденты и всякие там уже и ученые, что вакцинация не спасает или вакцинация убивает там население. Это неправильно. 80% на Западе привилось уже. Вот посмотрите на Великобританию, Германию, Францию. Так это же люди, которые... Ну, в смысле, в более развитом обществе живут. Но они же привились, то же самое Израиль, та же самая Америка, по большому счету. Надо прививаться, потому что где-то мы его сможем остановить. Я не говорю, что вакцинация – это 100% спасение, и все как бы не будет. Но вот такого пика заболевания не будет.
Может ли вот этот вот медленный темп вакцинации быть связан с тем, что наши сертификаты в России не признают, и QR-кодов у нас нету?
Конечно же, есть и определенный процент в том, что люди не прививаются, потому что многие хотят выехать, многие хотят как бы посвободнее себя чувствовать с этим сертификатом. К сожалению, есть этот момент, тоже есть, безусловно, и нам надо вот правительству, Министерству здравоохранения, президенту добиваться того, чтобы наш сертификат был признан, потому что если Россия сама производит спутник V, тогда она и как раз таки автоматически должна выдавать сертификат. Мы же видим, что Россия поставляет в 60, более 60 стран этот спутник V. Но там же даются сертификаты. А почему они у нас не даются? До сих пор не могу понять.